Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Перенесемся на Ближний Восток сегодня и поговорим на тему, которая сейчас очень живо обсуждается всюду в мире. Это о последствиях ливанской кампании для израильского общества. То, что, как в Израиле реагируют на происшедшее, то, как комментируют, то, как это повлияет на дальнейшую расстановку сил в этой стране. Гости наши сегодня в Тель-Авиве. Политолог, руководитель фирмы «Политек», в недавнем прошлом депутат израильского Кнессета Геннадий Ригер. Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте.
И в Бершеве политолог Александр Йоффе. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну, собственно, начнем мы вот с этого самого вопроса. Вы знаете, очень много таких вот сейчас комментариев, особенно в России, о том, что израильтяне, они дезориентированы происшедшим, о том, что они очень серьезно на свое руководство пеняют в связи с происшедшим в Ливане, о том, что это первая проигранная война Израилем, о том, что результаты ее будут плачевны для еврейского государства. Куда больше. Я недавно был в одном из эфиров с весьма уважаемым в России политологом Сергеем Карагановым, представителем Президиума Совета по внешней обороне и политике, происходящим из древнего раввинского рода, между прочим. Не знаю, афиширует ли это господин Караганов, но, по-моему, это небольшая тайна. Вот. И он говорил о том, что вот начнется исход евреев из Израиля. Да? Вдумайтесь в эту формулировку. Да? Такая антибиблейская по сути и содержанию, но отвечающая тем убеждениям, которые культивируются и российскими средствами массовой информации, во многом и российской политической элиты. Это ведь не личное мнение господина Караганова. Это то, что здесь хотели бы сказать. Так что вот давайте попробуем ответить на вопрос, что действительно происходит. И начнем с вас, Геннадий.
Ну, я бы сказал так, что все то, что говорил достаточно известный политолог, это не совсем так. А если четко, то совсем не так. Если мы говорим сегодня о той войне, которая прошла недавно, то в Израиле еще до сих пор определяют ее, то ли это была война, то ли это была антитеррористическая операция против Хизбаллы. Если мы говорим о классическом определении войны, то тогда это должна быть война с государством Ливан. Таковой, по сути, и не было. Правда, ее называют Второй Ливанской войной. И да, действительно, те цели, которые декларировало правительство, когда начинало эту операцию, мы, к сожалению, не достигли. Во-первых, мы не вернули солдат, и это самое главное, это самое основное, которое, с чего начиналась эта операция. И второе, мы не разбили Хизбаллу настолько, чтобы можно было сказать, что она уничтожена. Но если посмотреть на то, что если воюют два государства, то два государства дотла не разбивают друг друга, а на определенном моменте договариваются о прекращении огня. В ситуации с террористической организацией мы обязаны были ее разбить до конца. Смогли ли бы это сделать вообще при всей идеальности нашей армии, это тоже большой вопрос. Поэтому эта война, которую часто называют выигранной по очкам, а по сути, по моей оценке, она не то что не выиграна, она незаконченная военная операция, которая по требованию мирового сообщества была приостановлена и, в принципе, с согласия политического руководства Израиля, сегодня переходит в другую стадию.
Александр,
это короткое вступление по поводу комментариев, которые говорил господин Караган. Что касается исхода из Израиля, такого нету. Патриотизм в Израиле достаточно высок. Если есть те, кто уезжает или переезжает на определенное время военных действий, то это было и это есть.
Александр, ваше мнение.
Знаете, во многом я должен согласиться с уважаемым коллегой Ригером. Особенно в последней части, о том, что разговора об исходе евреев из Израиля, конечно, нет. Это максимум, что есть единичные случаи, частично связанные с тем, что действительно часть страны, северная часть Израиля, пострадала от войны, и люди оттуда от обстрелов уезжали. Кто уезжал куда, кто уезжал на юг, кто уезжал за пределы Израиля. Что касается состояния израильского общества, здесь я, наверное, не так был согласился с коллегой, потому что, на мой взгляд, израильское общество сейчас взяло своего рода, я бы сказал, паузу. если посмотреть внимательно, то можно заметить следующее довольно любопытное обстоятельство. По сути дела, молчат и наши, ну, назовем условно, левая оппозиция, левый фланг, молчит и правый фланг. И потому что и тем, и другим системным частям истеблишмента, и левой, и правой, по сути, нечего сказать. Они оказались примерно в том же положении, что и неудачно выступившие в ходе этой военной операции правительство Израиля, то есть, ну, скажем так, центральный фланг израильской политики. Что до того, проигранного она или выиграна? Я думаю, что если говорить, что это война, то она действительно выиграна по очкам. Но с моей точки зрения, это была не война, это было действительно столкновение с негосударственной организацией, с террористической организацией, ну, своего рода иррегентистским движением, по отношению к которому традиционные методы ведения войны в очередной раз доказали свою неэффективность. Ни в первый, ни в последний. И, наверное, для вступления на них не хватит.
Продолжим мы уже разговор после этих двух вступлений Геннадия Ригера и Александра Эльфа, после краткой, но важной информации на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши собеседники сегодня израильские политологи Геннадий Ригер и Александр Йоффе. И вот важный вопрос последних, я бы сказал, дней, последних часов. Это отставка командующего Северным военным округом израильским, которая уже сегодня была принята руководством Министерства обороны Израиля и израильских вооруженных сил. Геннадий, вот эта отставка одного из ведущих военачальников Израиля, который, собственно, отвечал за кризисный регион. Является ли она следствием вот того анализа происходившего, который сейчас происходит в израильском и политическом обществе, и в израильском обществе в целом? Можно ли говорить о том, что это не первая такая отставка, что еще будет много различных вот таких кадровых потрясений, следствий ливанской кампании?
Ну, я думаю, что анализа, по сути, еще нет. И даже комиссии, которая пытается назначить сегодня правительство, еще близко не подошли к тому, чтобы начало анализа мы бы хотя бы увидели приближение. Поэтому на сегодня это можно назвать общественным давлением. Общественное давление очень высоко. Оценка достаточно серьезная с точки зрения журналистов, которые показывают все недостатки, существовавшие во время этой операции, а они есть, и это скрывать это не приходится. И та ситуация, при которой незадолго до окончания военных действий командующий Северным округом стал работать не только сам, но ему прикрепили наставника сверху, говорила о том, что ситуация неблагополучна и что личностно он переживает достаточно кризисный момент. Сегодня можно говорить, что это личный поступок генерала, боевого генерала, который оценил, что в результате его действий не все было благополучно, и те нарекания, которые в его адрес существуют, не дают ему возможности остаться на этой должности. Будут ли еще изменения? Думаю, что да, будут. Да, в армии должны пройти коренные какие-то изменения, которые обычно происходят после любых военных действий, и в данном случае особенно.
Александр, а как вы считаете, насколько можно вообще сегодня рассуждать о том, что израильские генералы как-то качественно изменились со времен вот тех знаменитых войн, которые вел Израиль в 60-е и 70-е годы?
Виталий, знаете, с моей точки зрения ситуация гораздо менее приятная, чем как ее описал коллега Ригер. По той простой причине, что в этой войне израильская армия показала себя, в общем, не с лучшей стороны. И отставка генерала Адама, это не самый главный человек израильской армии. И он где-то входит в конец первой десятки израильского генералитета, не более того. Это, конечно, только надводная часть айсберга. А проблема заключается в том, давайте, так сказать, мы чуть-чуть попробуем отойти от внутри израильской кухни и поговорить на чуть-чуть более общие темы. И эта тема заключается в том, что во всех, в общем, известных к настоящему времени военных конфликтах, на какой-то стадии кадровая армия доказывает свою неэффективность. И это связано с тем, что кадровая армия во многом рассчитана, связана с тем, что профессиональные военнослужащие, то есть в данном случае офицеры, особенно старшего звена, они больше думают о своей военной карьере или последующей политической карьере, чем о деле. Человек грешен, с этим ничего не поделаешь. Поэтому вот этот недостаток армии был всегда и в любой стране. Скажем, в Советском Союзе в 1941 году многие неудачи первого этапа войны связаны с этим. Многие неудачи американской армии в Ираке сейчас, к сожалению, тоже связаны с этим. И многие неудачи израильской армии в Ливане тоже связаны с этим. В то же самое время, вот мне просто приходится довольно часто и много общаться с людьми, с так называемыми резервистами, то, что у нас называется милуинники, резервисты. Люди, которые призываются для проведения тех или иных военных операций. В эту кампанию был довольно большой массовый призыв резервистов. Резервисты застали в армии ситуацию, которую, ну, если можно назвать словами, близкими к страху и отчаянию. Армия была не подготовлена к этой операции. Призыв резервистов был не подготовлен для проведения операции. Люди не знали, куда они пойдут, что они будут делать, какая их ближайшая и дальнейшая задача. Постепенно это выправилось. Как, скажем, в Великую Отечественную войну в Советском Союзе, когда вместо кадровой армии, выбитой кадровой армии, выросли новые люди из людей, не связанных с старыми отношениями, так и здесь резервисты сделали очень много. И надежда на то, что здесь пройдет какой-то своего рода очистительный кризис, связан в первую очередь с тем, что вот именно эти люди, которые сейчас сняли погоны и вернулись к своей гражданской службе, они не делают военную карьеру, они работают на своих обычных простых работах, кто на простых, кто на сложных. Им совершенно наплевать на их дальнейшую военную карьеру, получит ли, скажем, ли он из майора подполковником. Ему это не важно, он за это не получает деньги. Это для него не вопрос жизни и смерти, в отличие от кадрового офицера. И вот эти люди вернулись по домам, рассказали своим большим семьям, рассказали своим тесным кругу, дружеским кругам о том, что на самом деле происходило в ходе ливанской кампании. И о том, что нынешняя стратегия нашей армии, не в последнюю очередь, кстати, связанная с тем, что впервые в истории начальником генерального штаба израильской армии назначен профессиональный летчик. Это первый раз. И, соответственно, с этим было разрабатывались, получили дальнейшее развитие концепции «маленькая, но умная армия», о том, что можно выиграть войну точечными ударами с воздуха и так далее. Выяснилось, что ничего не изменилось в мире до тех пор, пока пехота или, в крайнем случае, танковые подразделения не очистят территорию от противника, ни войну, ни антитеррористическую операцию выиграть нельзя. Мы в очередной раз доказали всему миру, что это так.
Геннадий, тут меня вот беспокоит, знаете, какое обстоятельство, и вы это поймете, я думаю, как человек, работавший в законодательном органе страны, то, что политики, они ведь во многом очень часто используют те проблемы, которые есть в вооруженных силах, не для того, чтобы эти вооруженные силы изменить качественно, а для того, чтобы собственные политические возможности усилить.
Ну, несомненно, это всегда так, и это обычные политические трюки, как мы говорим. Но я бы хотел сказать, что в ситуации сегодняшней войны, если мы рассмотрим армию отдельно от политических решений, то это будет невозможно. Потому что ряд политических решений вводили дезорганизацию в те силы, которые готовились резервистами для того, чтобы уйти в бой. И это, естественно, всех напрягало. Ведь те ожидания, которые происходили у нас на границе с Ливаном перед началом сухопутной операции, они, естественно, ввели в очень многих резервистов в плохое, нерабочее, военное нерабочее состояние. И это было одной из причин многих неудач. Вторая ситуация – это та, что еще в начале войны мы говорили о том, что нельзя повторять опыт американцев в Иракской войне, потому как война с воздуха, первая война, ничем не закончилась для Соединенных Штатов. Израиль себе такого позволить, как Соединенные Штаты, не может. Это не та страна, это не страна, способная вести долгое время войну. Она готова к коротким и очень серьезным, но быстрым и продуманным операциям. К сожалению, эта война не была начата политиками, именно политиками. в этом качестве. И привело, естественно, что вскрылись и внутренние недостатки армии, которые наряду с политическими решениями привели к сегодняшней ситуации.
Александр, как вы считаете, в принципе, вот когда вы говорите о том, что пришли резервисты, рассказали своим семьям о происходящем, но в любом случае ведь сегодня это такая полемика, которая происходит между профессионалами и непрофессионалами. Резервист, может быть, не думает о военной карьере, безусловно, он еще и не профессиональный военный.
Как-то он не профессиональный военный. Я говорю о резервистах в звании капитана, майора,
ну, да, это
полковника.
Вопрос, да.
Это профессиональный военный, он закончил офицерскую школу, он покомандовал боевыми подразделениями. Это я не говорю о бойцах, я говорю о среднем командном составе.
Да, тогда мы просто друг друга в данном случае не поняли, да. Конечно.
Теперь, вдобавок к тому, что сказал коллега Ригер. Значит, я говорю не о том, что резервисты, скажем так сказать, не имели цели указания, что им делать в ближайшие 24 часа. Я говорю о той ситуации, когда резервисты приходили к месту своего сбора и не получали необходимого для ведения боевых действий снаряжения. Я говорю о тех не единичных случаях, когда люди были вынуждены, извините, за свои деньги покупать военное оборудование. Ну, такое, значит, военное оборудование, не винтовку. Но оборудование, необходимое для ведения военных действий. В ряде случаев, скажем, люди, работающие в крупных компаниях, руководимых израильтянами, которые были, есть и будут патриотами своей страны, они поднимались перед своим руководством, я говорю, резервисты, поднимали перед руководством своей компании вопрос, и эти компании на свои деньги покупали для своих резервистов какое-то оборудование. Скажем, типа прицелов ночного видения. Прицелов ночного видения. Это, извините меня за грубое слово, называется бардак. А не нехватка политической воли.
Геннадий, мне кажется, что подобные вот обстоятельства, связанные с тем, как армия разворачивалась не так быстро, как возникали проблемы с вооружениями, как полки отрывались от своих тылов. Я изучал военную историю Израиля. Это происходило не один и не два раза.
Не единожды.
Да, и даже в победоносных войнах.
Да,
я сказал, и сказал, тем более в них.
Я разговаривал с достаточно высоким чином, вот таким тоже резервистом, но резервистом на уровне примерно полковника, который призывается, он в обычное время работает в антитеррористическом подразделении в полиции, а во время войны он, естественно, находился там, во время военной операции, и занимался на очень ответственном участке. Он, человек, прошедший не одну войну, говорит о том, что в этой войне очень много вещей было похоже, как во всех других войнах, как в войнах ведутся, которые во всех государствах. Но, тем не менее, то, что не хватало, естественно, того конкретного политического плана, который должен был быть выполнен. Это его мнение. При этом, очевидно, в его подразделении, может быть, не было таких острых моментов, которые сейчас называл мой коллега, но они, естественно, были и во всех других войнах. Только те войны заканчивались победой, а эта война, назвать ее абсолютной победой нельзя, и поэтому в этом пытаются разобраться. Правда, в последнее время все понимают, что достаточно большой промежуток прошел между последней настоящей войной, и наши солдаты, которые проводят антитеррористические операции на территориях, отвыкли от настоящих военных действий, а, естественно, и подготовки настоящей для таких действий они не имели. А Хизбалла, это уже при том, что это террористическая организация, она представляет собой довольно мощное военное объединение, оснащенное на уровне современных государств.
Ну, и то есть поэтому это смесь такая армии. Да. Я говорю, что это смесь, по сути, такая настоящая армия, партизанская армия, террористической группы. Тут редкий случай, я бы сказал. Это можно вводить в учебники военной стратегии, наверное, чем стала Хизбалла.
Ну, в определенной степени да. Хотя все другие армии тоже, в общем-то, в таких ситуациях тоже имеют такие полупартизанские соединения и так далее. Это любая армия мира. В общем-то, из этого состоит. Ведь если мы возьмем классическую Великую Отечественную войну, то тоже воевала регулярная армия, воевали партизанские соединения.
Александр, вот когда вы говорите о том, что происходило во время этих боевых действий, я понимаю, я думаю, что об этом еще многие будут говорить, но правда ведь состоит еще и в том, что Израиль мог бы, ну, с военной точки зрения, да, действовать жестче. Наверное, тогда результаты войны были бы другими. и количество мирного населения было бы погибших было бы десятки, может, в сотни раз больше. Знаете, есть такой термин, который в России вошел в обиход, в печальный обиход во время Чеченской войны. Этот термин «ковровая бомбардировка», да, это то, чего, по сути, не было во время войны Ливанской. И, наверное, это то, что государство в отношении мирного населения, как это не цинично сейчас прозвучит, но мы знаем, это не только опыт России, это еще опыт Ирака, когда были сражения с курдами у Саддама Хусейна. Такого рода вещи государство может позволить себе на собственной территории, с собственными гражданами, а не с чужими. Понимаете?
Ну, Виталий, наверное, в чем-то вы правы. Я думаю. Единственное, что вот я хотел бы, чтобы, ну, наверное, закончить и закрыть тему о резервистах и о кадровой армии. Вот вы сами говорите, что вы изучали историю войн Израиля. Войну судного дня, ведь, по сути дела, решающий вклад в нее внес выгнанный из армии и призванный резервы генерал Шарон, который собрал во главе резервной танковой дивизии, не кадровой, сделал все, осуществил главный прорыв и добился своего решающего успеха в этой войне. То есть это не первый, не последний раз, когда резервист спасает страну.
Ну, это ведь ничего в этом особенного нет, потому что израильская армия строится таким образом, что в ней огромное количество резервистов. Было бы странно, если бы в кризисных ситуациях действовала только армия, находящаяся...
Простите, нет, неприменим к войне судного дня, когда было действительно нападение из-под тишка, и никогда не было времени на мобилизацию. И простите меня, танковую дивизию, которая стоит на КТП, ее нужно, вообще говоря, танки снять с консервации, смазать, зарядить и так далее, это берет время. Все это время кадровые танковые дивизии, в общем, не проявили себя должным образом. Прошло несколько дней, пока генерал Шарон поднял свою резервистскую дивизию на колеса и сделал свое дело. Почему? Потому что он не был кадровым военным. Его выгнали из армии за политическое, допустим, неблагомыслие, скажем так. И тем не менее он сделал для страны больше, чем те, кто в этой армии оставался.
Ну, это вот, кстати говоря, наша нынешняя беседа, такой отголосок вот тех больших дискуссий, которые сейчас происходят в израильском обществе о том, что было и что будет. Продолжим эту дискуссию с политологами Геннадием Ригером и Александром Юфе сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Хочу только сказать вам, уважаемые радиослушатели, что сегодня в 22 часа в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Сергей Сининский предлагает нам следующие темы. Законопроект об особом экономическом статусе Чечни, демографическая ситуация в Германии, споры в Соединенных Штатах вокруг фильма «Путь к 11 сентября», терроризм и как систематизировать информацию. Это перекликается, кстати, во многом с тем, что мы сегодня говорим. Слушайте 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в четверг. Время, разумеется, московское. Так что до встречи после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. По уточненным данным, 7 человек погибли в перестрелке между ингушскими милиционерами и сотрудниками чеченского ОМОНа на границе Ингушетии и Чечни. Более 20 ранены. Как сообщает МВД Чечни, по ОМОНовцам был открыт огонь со стороны поста ДПС. Несколько высокопоставленных российских чиновников отправлены в отставку из-за так называемого дела трех китов, связанного с контрабандными поставками мебели. По данным Генпрокуратуры, в последнее время своих постов лишились 19 руководящих лиц в таможне, ФСБ, прокуратуре и правительстве. Имена чиновников не названы. В Кемеровской области потерпел катастрофу вертолет. 3 человека погибли, 1 был ранен. Среди погибших Владимир Лаврик, гендиректор компании «Южкосбасуголь», который принадлежал вертолет. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо применять к расположенным на территории Грузии, Южной Осетии и Абхазии те же международные стандарты, что и к сербскому краю Косово. Как сообщается на интернет-сайте администрации президента, Путин не исключил возможности применения России права вето при голосовании по статусу Косово в Совете Безопасности ООН. Европейская комиссия готовит новое соглашение о партнерстве с Украиной. Все 25 стран Европейского Союза должны одобрить проект документа к концу года. В интервью нашей радиостанции представитель Еврокомиссии Эмма Удвин подчеркнул, что о вступлении Украины в ЕС речи не идет. Правительство Германии одобрило отправку военных кораблей для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. До конца недели решение правительства ФРГ должен одобрить Бундестаг. В Багдаде отложен до завтра суд над Саддамом Хусейном и группой бывших членов руководства Ирака. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Кортников. Наши гости сегодня в Тель-Авиве. Политолог, руководитель фирмы «Политек», в недавнем прошлом депутат израильского Кнессета Геннадий Ригер. И в Бершеве политолог Александр Иоффе. И мы говорим о том, что происходит в израильском обществе вокруг подведения итогов недавней операции в Ливане. Как эта ситуация будет развиваться. Напомню вам, уважаемые слушатели, что вы можете в этой части программы присоединиться к нашей беседе и задать вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира. 8 800 222 12. Пейджеры. Москва 961-33-33. Санкт-Петербург 053. Обращаем ваше внимание, уважаемые слушатели, на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих двух городов. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Так что пишите и звоните нам в ходе этой программы. Я, тем не менее, вернусь пока что, с вашего позволения, к диалогу с гостями. И вот что хочу спросить у вас, господа. Ну, это я все понимаю, да? Что теперь делать? Вот суть этой дискуссии, она же должна к чему-то позитивному привести, Геннадий. Что, собственно, делать Израилю теперь, после того, как Ливанская война завершена? И многие, особенности в арабском мире, да, считают, что Израиль уязвим. Уязвим — это, вероятно, на языке противников Израиля значит недоговороспособен.
Ну, во-первых, можно сказать так, что на сегодняшней ситуации, когда Израиль находится в неком ожидании, что же произойдет с теми силами ЮНИФИЛ, которые начнут и должны начать свои действия на границе с Израилем и на границе с Сирией. И насколько эти действия будут эффективны, и насколько они действительно предотвратят то, чего боится сегодня, в общем-то, не только Израиль, это опять наращивание силы, оружие, которое будет переправляться из Сирии, оружие, которое будет переправляться из Ирана, для того, чтобы усилить Хизбаллу и подготовить ее к новому противостоянию. Ведь то, что произошло, мы все уже понимаем, что за 6 лет после выхода, такого быстрого, поспешного выхода из Ливана, Хизбалла смогла накопить тот потенциал, который дал ей возможность вести военные действия на том уровне, на каком она вела в эту последнюю, как ее часто называют, вторую Ливанскую войну. Насколько эти действия будут эффективны? И теперь нужны активные политические действия Израиля в том плане, чтобы это не осталось на том уровне, на каком осталось после вывода войск 6 лет тому назад. А ведь 6 лет тому назад были те же самые постановления Совета Безопасности ООН о том, что должны быть на границах стоят ливанская армия и так далее. И Израиль как бы забыл про это, упустил это. В этой ситуации, я думаю, что политики в первую очередь должны заниматься этим вопросом. Второй вопрос, насколько Израиль сегодня сможет изменить свой военный имидж, мне трудно об этом судить, потому как военный имидж можно изменить во время военной операции. Ближайшая военная операция может возникнуть только в том случае, если Хизбалла начнет быть сильной. Я очень надеюсь, что это не произойдет.
Александр, а вывод как считаете? Какого рода выводы будут сделаны из этой ситуации, имею в виду, что именно с политической точки зрения?
Виталий, вы знаете, я думаю, что определенные выводы, они уже сделаны. Вот если мы послушаем, скажем, недавнее заявление, ну, всемирно известного человека, которого не обвинишь, что он ястреб, а именно Шимона Переса, уж он действительно не ястреб.
Не ястреб, конечно, да.
Нет, человек для мира на Ближнем Востоке сделал, ну, как не, и для создания государства Израиля, и для мира на Ближнем Востоке сделал, как никто другой, много. Вот он уже сказал, что предыдущие действия оказались нерациональными по той простой причине, что наши партнеры по переговорному процессу, а именно палестинские арабы, а именно наши соседи, они восприняли наши сигналы, жесты доброй воли не как умные люди, а как глупцы, это я цитирую Переса. Поэтому по этому пути дальше идти нельзя. Если это стало ясно Шимону Пересу, я думаю, что этот вывод очень важен. Кроме того, что в общем общество приходит к пониманию, постепенно начинает приходить к пониманию того, что нельзя, извините за грубое слово, стоять в раскоряку. А именно, находясь на передовой линии фронта, будучи фронтирами, нельзя во всем уподобляться благополучным странам, не находящимся во враждебном окружении и, ну, делающим все, скажем, имеющим возможность сделать все совсем по-другому. А именно, когда страна борется за выживание и находится среди, назовем вечными именами, врагов, она должна иногда снимать белые перчатки. Этот вывод, к сожалению, моему большому сожалению, наверное, неизбежен, что белые перчатки в той или иной форме будут сняты. Не ожидая того, что покажут силы ЮНИФИЛ, не ожидая того, потому что все это люди уже видели, все эти блюда мы уже неоднократно кушали. Сейчас Евросоюз будет признавать правительство национального единства палестинской автономии Сирич Хамас. Сейчас силы ЮНИФИЛ будут говорить, что у них нет мандата на разоружение Хизбаллы и так далее. То есть начнется очередная болтовня за счет наших жизненно важных интересов. Придется реагировать самим. То, что это маловероятно под руководством нынешнего правительства, которое оказалось мало дееспособно, к сожалению, к великому сожалению, потому что на него возлагались огромные надежды. И примером недееспособности правительства является то, что наши американские друзья, в общем-то, почти месяц не связывали нам руки и давали возможность сделать то, что мы считали бы правильным для разрешения ситуации. Месяц у нас был на то, чтобы решить эту проблему. Правительство оказалось не в состоянии с этим справиться. В обстановке отсутствия настоящего международного давления. Какие еще нужны аргументы в пользу того, что это невозможно? Аргумент только один. Вот мой коллега, который был депутатом Кнессета, он прекрасно знает ситуацию о том, что депутат Кнессета, ему каденция в Кнессете не идет в зачет для пенсионного стажа, если она продлилась меньше половины срока. Так вот, нынешние 120 человек, те из них, кому эта каденция для пенсии жизненно важна, они постараются всеми силами их просидеть хотя бы 2 года. Это единственное, что можно противопоставить общественному настроению о том, что, к сожалению, правительство должно нас покинуть.
Вы хотите что-то возразить, Геннадий? Да-да.
Я должен вас немножко поправить. По нынешнему законодательству, в общем-то, депутат Кнессета не получает пенсии. Государственной пенсии у нас нет. Поэтому часть Кнессета, это достаточно большая часть Кнессета, те, которые пришли в Кнессет позже 14-й каденции, начиная с 15-й, пенсию не получают. Поэтому в этом ситуации у них руки как бы несколько развязаны. Это первая часть. Вторая, это ситуация нетрадиционная, ибо кризис власти налицо в Израиле. Изменения должны происходить, и они уже видны. Ряд законодательных инициатив уже появились. Те инициативы, в частности, я еще в 15-м Кнессете подавал некие инициативы, которые связаны с изменением структуры выборов, структуры власти, они сейчас поднялись и снова перерабатываются и пытаются их поднять до уровня принятия. В этом случае, естественно, нужны какие-то оперативные меры, которые бы укрепили бы государственную власть Израиля и институт принятия решений. Потому как этот кризис, военный кризис, показал, что настоящее решение действительно правительство не смогло принять оперативно. От чего оно не смогло? Личностно? Да, личностно тоже. Но и в первую очередь сама структура не позволила это сделать. Это тот момент, который наступил сейчас в Израиле, что называется такими высокопарными словами «момент истины». Я думаю, что в данном случае, конечно, трудно говорить о выборах по многим причинам, очень быстрых. И потому что у нас недавно прошли выборы, а выборы – это достаточно серьезная часть бюджета страны. Вторая – это то, что сегодня при нынешней структуре, при нынешнем кризисе, сам избиратель пока не видит, кого бы он хотел бы видеть в новом Кнессете и в новом правительстве. Вот эта ситуация, надеюсь, скоро пройдет и начнется подготовка к выборам. Так это видно.
Послушаем звонок. Юрий Владимирович из Волгоградской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Скажите, пожалуйста, а вы не считаете, что Израиль в значительной степени проиграл международную информационную войну? Я вот как коротколновик радиолюбитель вынужден констатировать, что исламские страны, например, увеличивают объем вещания свой на русском языке, в то же время Израиль фактически, например, на русском языке радиовещание ликвидировал. Вот информационное обеспечение своих интересов на международной арене, вот этот бы вопрос бы затронуть.
Спасибо интересно, большое. Да, интересный вопрос, Юрий Владимирович. Давайте начнем с вас, Александр, в этом случае сейчас.
Да, слушайте, абсолютно прав, Израиль проигрывает информационную войну. Мне нечего к этому добавить. Ну, у Израиля, к сожалению, нет таких ресурсов. Мы не продаем нефть по 70 тысяч долларов за бочку в огромных...
Геннадий, хотите что-то добавить?
Что я мог бы согласиться с коллегой, но и добавить, что и в этом случае, и при нынешнем бюджете, сама система построения пропаганды на мировой уровень у Израиля хромает уже много лет, и этот вопрос поднимался нами не один раз. И, к сожалению, та группа, которая сегодня существует и в Министерстве иностранных дел, и мы много раз говорили о том, что нужно создать специальную группу по этому направлению при главе правительства. ВОЗ, а ныне там же. И я думаю, что сейчас нужно было бы этим заняться. И, несомненно, прав радиослушатель, даже при отсутствии тех денег, которые существуют у наших противников, мягко будем называть, и даже при том, что они пользуются иногда очень недоброкачественной информацией, чего Израиль себе позволить не может, и давать некачественную информацию, Израиль никогда себе этого не позволял. Тем не менее, эта часть у нас действительно хромает.
Петр Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Петр Михайлович.
Добрый вечер. У меня два вопроса к вашим гостям. Первый вопрос такой, почему нынешние лидеры Израиля выглядят так безвольно, так растерянно, так заискивающе, сказать, снизу улыбаются любому чиновнику международному или там из какой-то другой страны? Это как-то странно. И второй вопрос по поводу вот информационной войны. Ведь есть же, в основном, что в России есть такая процедура судебного преследования, гражданском, не в уголовном, а в гражданском порядке, судебного преследования за дезинформацию, за нанесение морального вреда, там, упущенные выгоды и так далее, и так далее, и так далее. Это могут делать еврейские общественные организации, подавая в суды Франции, Голландии, Германии и так далее. Даже Иордании, с которой есть отношения. И выигрывать эти суды, например, вот эта история с лжеснимками агентства Reuter. Почему это только само агентство Reuter делало? Почему израильское как бы вот лобби, ну, агентство Сахнун там и так далее, почему они не подали ни в одной стране в суд?
Это вот был ваш конец вопроса, я так понял, да, все-таки?
Да.
Да, спасибо. Александр, будете отвечать?
Виталий, опять-таки радиослушатель прав.
Видите, просто радиослушатели интересуются с израильской ситуацией.
Какие у вас на радиостанции «Свобода» хорошие, замечательные радиослушатели. Они все говорят правильно. И по второму вопросу, и по первому. На первый вопрос радиослушателя я, опять-таки, извините, может быть, употреблю несколько непарламентские выражения. Почему они так смотрят? Да потому что они импотенты. Есть такое слово, достаточно литературное, достаточно полная вертикаль власти заполнена этой категорией людей. По этой же причине на государственном уровне не проводятся судебные преследования, иски о дефамации и все такое прочее. Они на государственном уровне. Народ еще не самоорганизовался. Я думаю, я надеюсь, что народ самоорганизует и сделает, и не только начнет подавать судебные иски. Я боюсь, что это может иметь гораздо более драматические последствия. В этом заключается беда, что этот процесс народной самоорганизации, он, к сожалению, перехлёстывает через все рамки и приводит к очень нежелательным вещам. Я думаю, что вот россиянам, которые наблюдали славный город Кондопогу, более-менее понятно, о чем я говорю. Спаси, сохрани и помилуй нас от чего-нибудь подобного.
Геннадий, как вы думаете?
Ну, я бы сказал, что это наше еще некое такое еврейское понимание в том, что как бы мы ни боролись там через суды, все равно нас как бы обвинят, и поэтому лучше не надо начинать. Давайте мы будем действовать, не обращая на это внимания, защищать себя. И Израиль долгое время именно так и пользовался. Он выигрывал войны, он ставил себя на уровень лучших разведок, он ставил себя на уровень очень быстро развивающейся экономики. И этим давал ответы на различные провокации, которые были в это время. Тем не менее, сейчас вот точно так же, как в Америке, сейчас создается при Европейском парламенте очень серьезное произраильское лобби, которое вошло около 100 депутатов из различных стран Европейского парламента.
и в котором, вот по данным, которые сейчас у меня, например, есть, всего два еврея, остальные не евреи, и которые готовы сегодня выступить с тем, чтобы лоббировать интересы Израиля на уровне европейских стран. И это уже тот шаг, который, может быть, немножечко сдвинет с мертвой точки ту позицию, которую так, в общем-то, правильно описал радиослушатель.
Наталья Михайловна, Ефим из Москвы, простите, Наталья Михайловна, я просто Ефим был раньше. Здравствуйте, Наталья, Ефим.
Добрый вечер, уважаемый. Во-первых, я хотел поздравить Израиль с очередной победой.
Вы считаете, что это победа?
Да, бесспорно. Да. Израильский народ продолжает хорошо выживать. И дай Бог ему счастья. Так вот, у меня небольшая преамбула. Если верить интернету, Хезболла, именно Хезболла, с которой воевал Израиль, подбила 65 лучших в мире танков. Так это? Алло.
Да-да, я вас слышу.
Вот, если верить интернету. Причем только два танка выжили, потому что у них было противогранатометное оборудование. Так вот, меня тут проскользнуло по российскому телевидению, выступал бывший министр принадлежит Хезболле, который благодарил Россию за хорошие гранатометы. Так вот, насколько с помощью этих гранатометов были подбиты эти танки? И можно ли эти гранатометы купить на черном военном рынке? Как они попали к Хезболле? И насколько они современны?
Геннадий, спасибо. Хотите поговорить на тему вооружений?
Ну, я могу несколько слов сказать. Дело в том, что я точных данных сейчас не могу сказать, сколько танков подбито, потому что интернетские источники дают очень разные цифры, и на них опираться трудно. Конкретные цифры у меня тоже нет. То, что эти танки были подбиты из российского оружия, это известно, и это подтверждено. И подтверждено совершенно точно фактами. Как попало это оружие туда? Естественно, мы видим это, потому что Россия продавала Сирии, а Сирия это удачно переправляла в те же отряды Хезболлы. При этом оно попадало через разные рынки, даже через Китай. Попадало в Китай, с Китая дальше и так далее. Есть это оружие существует. Теперь, израильские танки действительно... Очень хорошие танки. Но сегодня на вооружении в Израиле стоят танки третьего поколения, четвертое поколение, которое есть, и которое я лично видел. И даже видел, как на него устанавливали навесное оборудование, которое вполне могло бы справиться с таким нападением, с таким видом, которое представляет сегодня российское вооружение. Они как раз не были подготовлены и, как говорит армия, из-за недостатка в бюджете. Это еще раз подтверждает, что армия не была готова к настоящей войне, и ряд вещей просто не доделывались. Точно так, как не было доделано, есть разработка, которая могла бы предотвратить падение «Катюш», и эта разработка существует. Но опять же, из-за отсутствия денег она не была доведена, не была поставлена на вооружение армии. Это то, что сегодня происходило, и я надеюсь... что эти все вопросы сейчас, вот как раз, когда формируется бюджет в государстве Израиль, это поднялось. Армия требует очень большого вливания бюджетного для того, чтобы эти разработки продолжить. Я надеюсь, что будут как-то решены эти вопросы. И учитывая то, что происходило, я думаю, что и не только бюджет виноват, но и сами распределения армейских средств были не очень удачно сделаны, вследствие чего у нас был недостаток и нормально защищенных танков, и, естественно, противоракетной обороны.
Наталья Михайловна, все-таки дадим слово. Здравствуйте, Наталья Михайловна.
Здравствуйте. Я приветствую граждан Израиля. Возможно, я пропустила информацию, и мой вопрос перекликается с предыдущим. В Москву приезжала делегация Израиля, чтобы выяснить, откуда у противника российские средства уничтожения. Вот с кем они встречались и чем закончилась эта встреча? Спасибо.
Ну, опять-таки, кто будет? Александр, можете ответить, слушательница?
Смотрите, в какой-то степени могу, в какой-то не могу. Где-то в конце второй декады ожидается приезд в Москву нашего премьер-министра. Я думаю, что к этому времени технические эксперты с обоих сторон этот вопрос подработают, и мы узнаем всю правду об этой истории. Что же про танки? То действительно, значит, цифры пострадавших танков. Мы официально этими цифрами не владеем, неофициальные цифры, я не думаю, что стоит распространять. Но беда, опять-таки, кроме всего того правильного, что сказал коллега Ригер, есть еще один элемент, который тоже довольно близок и понятен российским радиослушателям. Потому что в свое время в Грозном очень много танков подбили. Потому что есть ситуации, при которых танки нельзя использовать. даже самые современные 4-го, 5-го, 6-го или даже 7-го поколения. Танк должен работать либо в составе большого, большого танкового соединения, либо в преимущественном сопровождении со стороны пехоты. В Ливане не было ни того, ни другого.
Абсолютно отсюда, согласен.
Отсюда и жертвы. Я говорю, в Грозном тоже в Грозном были сожжены тоже не самые плохие в мире танки. В массовом количестве. Из-за того, что умный генерал Грачев ввел танки в город. То же самое произошло с умным министром обороны Перецем и с умным этим самым нашим начальником генерального штаба летчиком Халуцем.
Сергей Васильевич из Москвы, здрасте.
Ой, здравствуйте. Я вот Сергей Васильевич, я офицер запаса военно-морского флота, капитан-лейтенант. Вот у меня вопрос такой. Вот что такое резервист? По себе знаю, что я ничего не могу делать. И любой другой у нас, вот в России, в Советском Союзе, офицер запаса ничего не мог делать, если бы не послужил года 2-3. Почему вот как Израиль, там сразу же резервисты, Америка резервисты. Что это за волшебные люди, которые работают на гражданке и умеют воевать?
Ну вот хороший вопрос, Александр. Кто, Геннадий, вы ответите на вопрос?
Давайте я попробую.
Давайте.
Дело в том, что армия Израиля, в общем-то, отличается от армии существующих кадровых армий в мире. Она у нас, как мы говорим, полупартизанская. Полупартизанская, потому что в основном она кадрирована. То, что принято называть, было в Советском Союзе, наверное, и в России. То есть основная часть, которая служит, она очень небольшая. Каждый резервист – это человек, который продолжает свою службу в армии, работая на заводе и проходя специальные курсы, кто по разным специальностям, кто раз в год, кто чаще. Он точно закреплен за какой-то своей частью, он знает, куда он должен прийти, он знает, где находится его оружие, где его форма и так далее. И в отличие, скажем, от, опять же, всех армий, он, уходя домой, он приходит на выходной, он даже несет с собой оружие. И с этим оружием возвращается. Во время войны даже судного дня, я разговаривал с теми, кто в этом участвовал, они знали точно, как нужно добраться, несмотря на то, что были сложности и в той войне, они знали точно, куда добраться к своему танку и где он будет стоять в том случае, когда он получит специальную повестку. И этот танк, в принципе, он знает, потому что он, проходя резервистские курсы, должен был ознакомиться со всеми изменениями, которые происходят за период, когда он находится на своем обычном рабочем месте, а не в армии. Так работала армия и так продолжает работать. Последнее время действительно, и это то, что сейчас вменено в вину армейскому руководству, эти курсы были сокращены. Зачастую солдаты не проходили, солдаты, офицеры не проходили полностью ту подготовку, которую должны были пройти по времени. Их переправляли сразу, они заканчивали на различных точках, которые были необходимы в рабочем порядке, они проходили настоящую подготовку. Это то, что вменено сегодня в вину нынешнему и прошлому армейскому руководству.
Александр, можно так понять, что когда слушатель спрашивает о резервистах, он во многом сравнивает российскую и израильскую армию, да?
Да, конечно. Ну, сравнивать тут нечего, потому что я, как вы понимаете, в советской армии резервистом пробовал много лет, а сейчас у меня дома местный офицер, мой сын местный офицер, местный капитан резервист, поэтому я вижу принципиальную разницу. Здесь все именно так, как описал коллега Ригер. Это действительно, даже не полупартизанская, сказал, у нас народная армия. Давайте не будем бояться этого громкого слова. И резервисты в течение нескольких считанных часов занимают свою боевую позицию. И готовы воевать. И не хуже кадровой армии, а в чем-то даже и лучше, потому что кадровая армия это кто? Это офицеры, ну, сверхсрочники на специфических достаточно должностях. А в основном же это 19-20-летние пацаны. А резервисты это взрослые 30-40-летние люди.
Ну просто когда господин Ригер сказал о партизанской армии, я подумал о том, что тогда Хизбалла весьма эффективную тактику избрала борьбы с Израилем. По сути, она ведь тоже создала партизанскую армию. Эти ведь люди там, они тоже по сути свои резервисты, да, понимаете?
Они очень многие вещи делали по образу подобию, потому что ведь израильская армия достаточно много лет, вы знаете, простояла там. И у них было у кого поучиться.
Да, конечно. И кроме того, не надо забывать, что, к счастью, все-таки в израильской армии вся эта система, она на чем-то построена, она имеет государственную поддержку, и она, в общем, вся достаточно при всех недостатках неплохо организована. Она работала и работает, и будет работать дальше.
Ну, надо отдать должное, что по той мобилизации последней войны мы еще раз знаем, что у нас не было ни одного случая. На 100% тех, кто были призваны, явились вовремя на свои позиции.
Абсолютно. У нас и патриотизм, слава богу, у нас достаточно.
То есть, в любом случае, то, что мы можем в этом констатировать в этой ситуации, то, что общественный климат сам по отношению не к власти, там, да, к государству, он остался таким же, каким он был в годы всех предыдущих войн Израиля.
Несомненно.
100%.
Вот.
Государство живо, здорово и, в общем, достаточно благополучно. Кризис этот пройдет и будет хорошо. Государство не собирается закрываться на учет. У нас все будет хорошо.
Ну, в любом случае, вот этот вот вывод, мне
тем
кажется...
Тем более мы затронем еще одну маленькую такую, я хочу реплику сказать, что при всей сложности сегодняшнего, там, скажем, формирования бюджета, об этом знают, тем не менее экономика Израиля здорова, несмотря на довольно тяжелую, более месячную войну. И развивается хорошо, и все ее показатели достаточно высокие.
Поставим на этом точку. Поблагодарим наших собеседников. Сегодня были с нами в эфире политологи израильские Геннадий Ригер и Александр Йоффе. Спасибо вам, господа. Всего доброго. До новых встреч в нашем эфире. Вел программу Виталий Портников, продюсер Дмитрий Налитов. А сейчас в эфире программа... Итоговая программа дня. В программе «Время свободы» Андрей Шарый поговорит о последних новостях. Националистическая группа, раскрыта в Москве, совершавшая убийство на этнической почве, проблемы с регистрацией республиканской партии и планы объединения Москвы и Московской области. Вот что будет в нашей программе буквально через минуту.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.